События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущий Андрей Хуторов.
И Юлиана Шкагала. Добрый вечер. Действительно, это подробности о самом главном в стране и в мире сегодня, во вторник, 2 декабря 2025 года. И в титрах, главных титрах этого дня, жесткая посадка. Рейтинговое агентство Fitch снизило кредитный рейтинг Air Baltic до негативного. Что это означает для самой авиакомпании, государственного бюджета и пассажиров? Изучим разные экспертные оценки.
Ну, а тем временем сегодня посланник президента США Стив Уиткоф прилетел в Москву для того, чтобы встретиться в Кремле с Владимиром Путиным и обсудить так называемый мирный план по Украине. И в эти минуты мы ждем каких-то новостей с этой встречи.
Удаленки, да, но не для всех. В Сейме снова вернулись к обсуждению статуса дистанционного обучения в школах. Выводы, которые прозвучали сегодня в стенах парламента, озадачат многих родителей.
Ну а затем обсудим доклад Минсообщения, который был сегодня представлен на заседании правительства. Доклад о стратегии развития государственных дорог на период до 2040 года. Основной вывод: для того, чтобы полностью обновить сеть государственных дорог, нужно почти 3 миллиарда евро. О перспективах этого плана поговорим сегодня с представителями отрасли.
Отметим, что ВВП у нас с плюсом на фоне общей стагнации. Экономика Латвии показывает небольшой, но все же рост. И эта тенденция, она будет продолжаться и в следующем 2026-м. Попытаемся понять с нашим корреспондентом Юлией Петрик, на чем основаны эти прогнозы.
Ну и мы, конечно же, приближаемся уже к праздникам. Сегодня в Риге на Эспланаде вновь открылся общественный каток. Все желающие смогут взять коньки свои, либо в аренду и прокатиться, насладиться зимой хотя бы на этом катке. Наши коллеги сегодня побывали на открытии и рассказали, как все это выглядит и, собственно, каковы правила на этом катке. Ну и напоминаем, что у нас есть видеотрансляция. Смотрите ее на страничке LR4LV, на платформе LSM+, и в наших соцсетях, Facebook и YouTube.
Мы начинаем это подробности 2 декабря 2025 года.
Подробности на Латвийском радио 4.
Международное кредитное агентство рейтингов Fitch снизило долгосрочный рейтинг латвийского национального авиаперевозчика Air Baltic с B негативного на CCC+. Это один из самых низких кредитных рейтингов, мусорный, как называют его некоторые экономисты. То есть это фактически показатель, теоретически указывающий на возможность дефолта. Да, именно так. Аналитики Fitch поясняют, что этот показатель, процитирую, дословно отражает более высокий, чем ожидалось, удельный вес заемных средств и ослабление финансовой гибкости авиакомпании. В результате чего в ближайшие 12 месяцев, то есть в следующем 2026 году, ей, Air Baltic, потребуется значительное внешнее финансирование. Ну и время давать оценки. Не самая хорошая новость, но связана она с предвзятым отношением рейтинговых агентств к авиации.
Ну так, по крайней мере, считают в авиакомпании. И это комментарий председатель совета Air Baltic Андрея Мартынова.
Если в целом оценивать отношения со стороны рейтинговых агентств, то они авиационную отрасль в целом оценивают довольно консервативно. Говоря упрощенно, для них стакан чаще наполовину пуст, чем наполовину полон. Понижение рейтинга – это всего лишь еще одно мнение о нашем кредитном рейтинге, о нашей способности продолжать деятельность и привлекать необходимое финансирование для ее обеспечения. Но это никак не влияет ни на нашу операционную работу, ни на нашу ежедневную деятельность и никоим образом не определяет наше будущее.
Жесткая посадка, отнюдь так комментирует снижение кредитного рейтинга Air Baltic. И наш следующий собеседник – это финансовый аналитик, глава правления Signet Bank Роберт Идельсон. В интервью подробностям за пару часов до этого эфира он пояснил, почему его волнуют другие показатели. Послушаем вместе.
Ну, естественно, это не самая хорошая новость, которая могла бы выйти про Air Baltic, но в то же самое время не надо эту ситуацию драматизировать, поскольку рейтинги увеличиваются и уменьшаются. Это нормальный процесс, который происходит время от времени. Вот. И то, что на один ночь или на одну ступень снизился рейтинг, это, ну, не свидетельствует о каких-то драматических изменениях в кредитоспособности AirBaltic. Надо сказать, что рейтинг был и так не очень высокий. Вот, и у него был негативный прогноз, опять же, поэтому то, что он снизился, ну да, это неприятно, но это не трагично. Вот, если говорить о том, какие, ну, по каким причинам это произошло, то, во-первых, естественно, результаты работы за 9 месяцев, они немного отстают от того, что прогнозировалось. Плюс то, что, ну, AirBaltic вот вчера вышел на работу новый представитель правления. Я думаю, что это тоже оставило большое довольно влияние, поскольку компания была без руководителя какое-то время, и, естественно, это тоже отмечают рейтинговые агентуры как некий там негативный момент.
Скажите, а насколько вы согласны с такой оценкой, что снижение кредитного рейтинга можно интерпретировать и так, что дальше вливание средств в AirBaltic в основном, опять-таки, снова будет лежать на плечах госбюджета Латвии, но и, соответственно, латвийских налогоплательщиков, то есть нас с вами?
Ну, смотрите, там, во-первых, кредитный рейтинг, он влияет на способность компании, даже не на способность он влияет, а на стоимость заимствования, которую компания может производить. То есть, ну, чем ниже рейтинг, тем выше процентную ставку AirBaltic должен платить за свои, ну, за те кредиты или облигации, которые он выпускает. Вот, если мы посмотрим, за сколько AirBaltic в последний раз занимал деньги на финансовых рынках, ну, эта ставка, как мы все знаем, она и так была не очень, не самая низкая, а достаточно высокая, поэтому то, что рейтинг изменился на одну ступень, ну, это существенно не повлияет на стоимость заимствования для компании. Вот. Но при этом мы все должны помнить о том, что у AirBaltic в планах был и есть до сих пор выход на биржу. Uh-huh. И выход на биржу – это именно то, через, ну, тот инструмент, которым AirBaltic собирается привлечь новый капитал в компанию. То есть речь идет не о заемных средствах, речь идет о продаже доли компании, то есть привлечении новых акционеров. Вот, и снижение кредитного рейтинга, ну, конечно, он немножко влияет на всю эту инвестиционную историю, но это, ну, абсолютно, как бы, ну, такого драматического влияния не оставляет на эти планы по выходу на биржу. Гораздо более важный сейчас момент будет то, что, поскольку появился новый председатель правления, у него будет наверняка какое-то свое видение, может быть, какие-то изменения в стратегии. Вот именно от этих дальнейших шагов и дальнейшей стратегии компании будет зависеть, насколько инвесторы будут готовы вкладывать деньги в IPO AirBaltic. И, в принципе, если мы почитаем тот же самый репорт, который Fitch выпустил вместе с новостью о снижении рейтинга, то один из ключевых моментов там отмечается именно то, что IPO было отложено, и это тоже, ну, вот, влияет негативно на кредитный рейтинг компании. Соответственно, если планы по IPO будут материализованы в следующем году, то, я думаю, ну, вот это самый важный, на самом деле, момент. Да, то мы гораздо более позитивно будем смотреть на компанию в будущем.
То есть, несмотря ни на что, вы как эксперт, как экономист и в дальнейшем видите существование AirBaltic как национального латвийского авиаперевозчика? Что все эти трудности, они временные, и AirBaltic через них перелетит?
На самом деле, это очень сложный вопрос, поскольку там вопрос, нужен или не нужен AirBaltic Латвии, там, насколько он там приносит или не приносит пользу нашей экономике, это вообще, на самом деле, не в моей компетенции находится вопрос. Вот если мы сейчас узко рассматриваем возможность привлечения денег, вот на эти вопросы я ответить могу. Я вам могу сказать две вещи, что, во-первых, снижение рейтинга, это, конечно, неприятный момент, но он не сильно удорожает деньги для AirBaltic, они и так уже дорогие были и до этого. И второй, самый важный вопрос, это выход AirBaltic на биржу, проведение IPO и привлечение новых инвесторов. Ну, снижение кредитного рейтинга, я думаю, оно оставляет очень-очень маленький эффект на этот процесс. И гораздо более важный вопрос здесь, это какая будет стратегия, насколько качественно будет работать новый председатель правления. И, ну и в конце концов, какие будут результаты, потому что результаты за первые 9 месяцев, как я уже говорил, они немножко отстают от тех планов, которые были озвучены. Вот, но если AirBaltic там в ближайшие пару кварталов покажет хороший результат, то это вот будет гораздо важнее, чем сейчас это, ну, относительно небольшая новость, которую мы все сегодня или когда она была вчера, мне кажется, прочитали по поводу снижения кредитного рейтинга.
Ну и все же, через 2-3-5 лет то, что AirBaltic будет летать, это вас удивит?
Я поставил деньги на то, что он будет летать. Но какое будет его финансовое состояние, кто будет его акционерами и так далее, ну, на этот вопрос отвечу очень сложно. Я хочу, кстати, напомнить то, что относительно недавно Люфтганза же приобрела тоже пакет акций AirBaltic.
Небольшой, да, но все же приобрела.
Да, заплатила там, если я правильно помню, сколько там, 10 или 15 миллионов евро за это. Ну, то есть, ну, Видите, есть люди, которые, ну, не самые, наверное, глупые в отрасли авиаперевозок, которые инвестируют деньги в компанию и верят в то, что она, очевидно, будет летать и дальше. Да. Поэтому я скорее, наверное, вот буду в лагере этих людей, нежели там скептиков наших местных, которым нравится все время, так сказать, местные, ну, выискивать какие-то, может быть, негативные моменты там, где их даже на самом деле временами и нету.
Это был финансовый аналитик, глава Signet Bank Роберт Эйдельсон.
Ну и экономисты сегодня активно комментируют решение Fitch снизить рейтинг Air Baltic. Ну, например, главный экономист банка Citadel Карлис Пургайлис считает, что решение Fitch, ну, это серьезное препятствие для выхода авиакомпании на биржу. В частности, он сказал, что, возможно, прямого влияния на операционную деятельность предприятия не будет, но это действительно серьезное препятствие для того, чтобы выйти на биржу в 2026 году. Ну и вот, например, бывший министр сообщения Талис Линкайтс, комментируя финансовые результаты Air Baltic за последние 9 месяцев, сказал, что, судя по всему, у авиакомпании будут финансовые трудности в первом квартале этого года. Так что думаю, что тему финансовой ситуации в Air Baltic и понижение этого рейтинга мы будем обсуждать еще какое-то время.
Это подробности на Латвийском радио 4 и на мультимедийных платформах LSM+. Мы продолжаем и летим дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Ну а сегодня посланник президента США Стив Уиткоф и зять президента США Джаред Кушнер прилетели в Москву, чтобы встретиться в Кремле с Владимиром Путиным и обсудить так называемый мирный план по Украине. Сообщалось изначально, что встреча пройдет, ну, начнется в 16 часов по латвийскому времени, и, как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, продлится сколько потребуется. Но пока каких-то конкретных новостей из Москвы у нас нет.
Но были конкретные новости накануне из Флориды, где стартовая позиция, так сказать, согласовали накануне американская и украинская стороны. Удачное начало, конструктивный разговор, есть еще над чем работать. Такими словами распрощались и участники. И вот буквально за пару часов до начала сегодняшней встречи Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля, заявил, что, цитата, «Москва высоко ценит мирные инициативы администрации США, открыта к мирным переговорам, но путем, продолжая цитировать, мирных переговоров мы должны достичь наших целей и устранить первичные причины военной операции», сказал Песков.
Ну вот сейчас издание «Axios» со ссылкой на два осведомленных источника пишет, что в среду после встречи с российским президентом Кушнер и Уиткоф отправятся в Европу и встретятся там с президентом Украины Владимиром Зеленским и расскажут ему о содержании разговора с Путиным.
Ну а с нами историк и политолог Карлис Даукшт. Господин Даукшт, добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, может ли внести что-то новое в ход переговоров участие Джареда Кушнера, который вместе с Уиткофом имел успех в мирных переговорах? Именно они помогали заключать перемирие между Израилем и Хамас. Насколько вы оптимистично настроены, глядя в сегодняшние переговоры?
Вы знаете, я думаю, что то возбуждение, которое есть среди дипломатов, аналитиков и политологов, оно все-таки превышает те ожидания, которые в реальности будут реализованы. Я достаточно скептически отношусь к тем возможным переговорам с Уиткофом, с Путиным, потому что Уиткоф все-таки это человек, которого даже в Америке считают все-таки рыночным спекулянтом, и его задача все-таки продать Украину. У него есть эта задача, которую уже подтвердил фактически и Трамп, когда он сказал, что продажа своих идей является задачей этого человека. Поэтому здесь есть все-таки какие-то сделочные моменты. Вы уже упоминали журнал Wall Street Journal, но в Wall Street Journal вчера была опубликована статья о том, что существует еще один канал, который ведут между собой американские и российские торговые, я бы сказал, или промышленные круги, это братья Ротенберг, Тимченко, Ковальчук и другие, которые все-таки являются как бы людьми, которые занимаются реальной политикой. Что касается Соединенных Штатов Америки и Украины, то уже Витхов предложил все-таки Украине, давайте все-таки говорить о деньгах, а не о ракетах. Поэтому здесь есть очень много скептического настроя в самой сути.
Господин Даук, что вы уже не раз говорили, в том числе и в нашем эфире здесь на Латвийском радио 4, что сейчас, особенно вот сегодня вечером, мяч на стороне России. А дальше что, если этот мяч, ну, продолжает параллели, так останутся нетронутым Кремлем?
Вы знаете, на мой взгляд, все-таки вы правы здесь, что мяч на стороне России, и фактически все те возбуждения вокруг переговоров, которые были до сих пор, и они остаются в подвешенном состоянии. Мне не ясно, например, какие переговоры вел Витхов с Умеровым, какие были решения приняты, что доложил сегодня Зеленскому, доложил Умеров, какие вообще настроения есть вокруг этих договоренностей. Мы о них фактически ничего не знаем. И они не опубликованы, кроме той утечки, которая была о плане 28 пунктов. Но 28 пунктов, которые были предложены Соединенными Штатами Америки, как бы были слиты. Ну, там была целая такая не очень понятная ситуация. Но дело в том, что вот те 28 пунктов, а не Женевское соглашение, которые были сейчас подтверждены и сократились до 19 пунктов, какие из них остаются и что, и каким образом они будут реализованы, пока это лишь являются спекулятивными рассуждениями.
Но как вам кажется, вот после того, как этот план был сокращен, ну, по некоторым данным, до 19 пунктов, все-таки, ну, насколько существует, еще сохраняется вероятность того, что эти договоренности, ну, не будут идти полностью против Украины?
Но вы знаете, мы этого фактически не можем знать. Пока сам президент Путин, он высказал абсолютно четко свое мнение, что никакие пункты я не буду принимать до тех пор, если этого не сделает Украина. Если не отведет свои войска из Донецкой области, я тогда... То есть он настроен все-таки на продолжение своей агрессивной политики в отношении Украины.
Ну и кроме Простите, пожалуйста, да. Но и кроме того, вы только что, как сообщают международные издания, Путин выступил перед журналистами, перед вот той самой встречей с Уитковым, и тот акцент, значит, здесь тоже нужно на это обратить внимание, он заявил о важности взятия Покровска. То есть это тоже какой-то определенный сигнал, что ни о каких, значит, мирных договоренностях речи, скорее всего, не пойдет на эту встречу.
Наверное, да. Вы, наверное, правы, но я думаю вообще, что все-таки тональность речей Путина, она воинственная и в то же самое бравурная такое. Поэтому, потому что, например, взятие Покровска до сих пор генеральный штаб Украины отрицает. То есть здесь есть противоречие, которое оно можно естественным образом объяснить интересами каждой из сторон. Но все-таки оно является только лишь тем, что затуманивает вообще ситуацию еще больше.
Большое спасибо, Карлис Даукшт, историк и политолог, в прямом эфире подробностей с первыми оценками переговоров в Москве американской делегации и Владимира Путина. И, как отметил только что в нашем эфире эксперт, одна из кажущихся задач приезда Уиткофа в Москву — это продажа Украины.
Но это шестая уже поездка его в Россию в этом году, и мы видим результат, вернее, его отсутствие.
Продолжение следует.
Идем дальше.
События, факты, прогнозы. Подробности на Латвийском радио 4.
Все имя сегодня вернулись к обсуждению статуса дистанционного обучения в школах. Общее ухудшение успеваемости после учебы на так называемой пресловутой удаленке во время ковида изменило отношение к ней и учителей, и политиков. И выводы, которые сегодня прозвучали в стенах парламента, озадачат очень многих родителей.
Право родителей выбирать конкретную форму обучения для своих детей – неконституционное право, считает юридическое бюро Сейма. В то же время Сатворсме защищает право получать качественное, доступное и приемлемое образование, и поэтому есть основания сохранять удаленное образование с 1 по 6 класс, если оно необходимо по состоянию здоровья, по социальным причинам или в связи с доступностью образования. И подробнее о дискуссии сегодня в парламенте расскажет корреспондент службы новостей Латвийского радио Никита Андреев.
Дискуссия о пригодности удаленной формы обучения продолжается, и законопроект находится на пути к последнему третьему чтению в Сейме. Еще в прошлом году сообщалось, что результаты экзаменов при этой форме обучения значительно хуже. Звучали также предложения о более строгом контроле процесса обучения при удаленной форме. В начале этого года Сейм поддержал идею о запрете этой формы обучения в начальной школе с 1 по 9 класс. Однако это вызвало негативную реакцию общества, а на портале Манабалс.лв инициатива о сохранении удаленной формы собрала необходимые 10 тысяч подписей за пару недель. Во втором чтении Сейм поддержал только запрет удаленной формы образования с 1 по 6 класс. И в законопроекте появились исключения, которые позволили бы получать образование удаленно детям дипломатов или других людей, находящихся за границей на государственной службе. Сегодня депутат объединенного списка Чеслав Збатни выступал за более широкие исключения, в том числе в случаях, когда очное обучение затруднено по причинам, связанным со здоровьем.
Коллеги, мы Коллеги, мы правда словно черепахи тащимся позади всего, что происходит в мире. И сейчас внедряем те вещи, которые 10-15 лет назад вводились в Швеции и Финляндии. И они сейчас отказываются от инклюзивного образования такого типа, которое мы пытаемся внедрить. Они поняли, что есть дети, индивидуальные нужды которых мы уважаем. Но часто, когда мы делаем это, мы снижаем возможность учиться для большинства, в том числе в связи с насилием. И они уходят от инклюзивного образования, обратно возвращаясь к тому, что было 10-15 лет назад. Министерство образования сейчас говорит нам, что нам нужно уважать нужды одного индивида, а уважать нужды остальных 25 в классе не нужно.
Батни считает, что именно удаленная форма образования поможет ребенку с особыми нуждами быть частью системы образования и, возможно, в будущем поспособствовать его интеграции в общество. В свою очередь, депутат от национального объединения Илза Индриксона подчеркнула, что в большинстве случаев в промежутке с 1 по 6 класс причина выбора удаленной формы образования связана с интересами ребенка.
Это точно не просто желание родителей, но в большинстве случаев как минимум с 1 по 6 класс приходят к этой форме образования, потому что для них это лучшая возможность получить качественное образование.
В свою очередь, представитель Государственной службы качества образования Иванс Янис Михайлов подчеркнул, что обучение в школе – это не только уроки, но и социализация в коллективе. Тем не менее, и он поддержал необходимость исключений в законе, которые запрещают удаленное обучение с 1 по 6 класс.
Государство обеспечивает ребенку полный спектр услуг. Именно чтобы получить их, ребенок должен идти в школу. Но в контексте мнения омбудсмена важно подчеркнуть, что в порядке исключения, если эти исключения обоснованы, есть возможность получать образование в семье или на удаленном обучении.
Омбудсмен Карина Палкова также ранее высказывалась в защиту удаленного образования, когда это обосновано причинами, связанными со здоровьем, а также интересами ребенка. Исключение поддерживает и юридическое бюро Сейма, которое подчеркнуло, что хотя выбор формы образования и не является конституционным правом родителей, получение качественного и доступного образования для детей является. Поэтому есть основания сохранить удаленную форму, когда она соответствует ситуации и интересам ребенка. Дискуссия о конкретных исключениях и форме надзора за этим процессом будет продолжаться. Никита Андреев, служба новостей Латвийского радио.
Подробности на Латвийском радио 4.
Это подробности. Рост экономики Латвии сохранится и в будущем году, по прогнозам, которые сделало Министерство экономики. В этом 2025-м рост превысит 1,6%, а в следующем составит по меньшей мере 2,2%.
И это на фоне стагнации экономики в некоторых развитых странах Европы. В Латвии еще один позитивный фактор, влияющий на состояние экономики, продолжается рост зарплат. Всю информацию о состоянии экономики обобщила наша коллега, журналист Латвийского радио 4 Юлия Петрик. Юлия, приветствуем.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте, коллеги. Да, да, ну вот как указывает и Министерство финансов, и Министерство экономики, Латвия все-таки, несмотря на все геополитические риски и всю эту нестабильность мировую, сумела преодолеть эти обстоятельства и вышла на то, что в стране происходит рост экономики, то есть рост ВВП, есть плюсы в отдельных отраслях. И надо сказать, что вот в сравнении с третьим кварталом прошлого года, в этом третьем квартале рост составил 2,5%. Это достаточно хорошие показатели, но в целом за три квартала рост экономики составил 1,7%. Это при том, что в некоторых странах старой Европы сейчас по-прежнему наблюдается стагнация. Такой характерный пример – это Германия, где уже седьмой год подряд, собственно, практически нет никакого развития экономики. Сейчас, конечно же, там определенное вложение средств происходит в военную промышленность, но это пока еще не дало результаты, то есть это может произойти только в ближайшие годы. Но в Латвии есть вот позитивные примеры, и более подробно о состоянии экономики и о том, где замечен рост, рассказал экономист банка Луминор Петер Страутенш.
Если мы говорим о латвийской экономике сейчас и в следующем году, то, что наблюдается сейчас, более-менее все отрасли, некоторым исключением, идет вверх, и кажется, что и это будет продолжаться в следующем году. Самая главная перемена, я бы сказал, это то, что промышленность вышла из рецессии в этом году. Uh-huh. Это самая главная отрасль экспорта. Uh-huh. Но и очень важно добавить, что в прошлом году была стагнация в экономике. Из-за того, что для производителей были проблемы с рынками. Но еще в прошлом году были очень слабые показатели экспорта услуг. Первое половина этого года рост услуг IT и бизнеса был примерно 15%. Самая важная отрасль Риги, что составляет половину латвийской экономики.
Да, но это интересно, что у нас мы развиваемся, кстати, за счет услуг, именно за счет развития информационных технологий. И в основном все вот эти вот услуги сосредоточены в городе Рига. Ну, если говорить о реальном производстве, вот, скажем, прирост в производстве составил 5,5%, в частности, в промышленности больше 7%, и в строительстве больше 9%. Также рост идет в производстве продуктов питания и в инженерном строительстве.
Кстати, из этого списка выпала торговля?
Торговля, ну, само собой, она тоже потребление, торговля, это такой момент важный, поскольку растут доходы населения, ну и, соответственно, это стимулирует рост торговли розничной. Далее надо также отметить, что есть, конечно же, отрасли, где замечено падение. Об этом нельзя не сказать, и, в частности, такой характерный пример – это транзит. Послушаем экономиста.
Транспортной отрасли, кризис продолжается, это больше не такой ужас, как был в 2023-2024 году, когда каждый год объем сократился примерно на 10%. Сейчас уже мы видим конец этого процесса. В транзите не будет возрождения, но он так сократился, что больше просто значительно не влияет на экономику. В этом году объем транзита, с этим, я думаю, экспорт услуг железной дороги, портов будет меньше 1% всего экспорта Латвии. Сейчас было больше 10% в начале этого века. Так что там более-менее все кончилось.
То есть из этого можно сделать однозначный вывод, что потребление – это наше все в латвийской экономике. И именно потребление держит на плаву и экономику, и увеличивает ее рост, то есть ВВП.
Да, и, кстати, к росту потребления привело то, что у нас снизилась процентная ставка, мы знаем, да, то есть она как бы привела к росту кредитования. Ну и здесь важно отметить, что все это приводит также к развитию строительства. И не только строительства жилых домов, но и всевозможных технических зданий, технического предназначения и офисных помещений. Вот можно заметить по городу, сколько в центре города стало много современных офисных зданий. И для этого и вопрос, да, кто там будет работать, для чего все это строится, да. Но экономисты объясняют, что в этом есть действительно необходимость, потребность, поскольку мы сейчас двигаемся так называемой цифровой экономики, да, то есть вот услуги цифровые, Латвия, кстати, на этом специализируется, ну и для этого нужны, конечно же, офисы. И вот об этом сказал нам экономист банка СЭП Данис Гашпойтис.
Вообще, если смотреть там как бы экспортный потенциал, мы зарабатываем там более миллиарда евро в год только на разные услуги, то есть маркетинговые, рекламные, даже такие юридические, это бухгалтерские услуги, в том числе, например, которые работают на какие-то услуги насчет электронных платежей, как бы растущий рынок, и, конечно, это все надо новые офисы, чтобы эти услуги развивались. Сейчас мы видим, что экономика развивается в сторону цифровой экономики.
Да, ну и здесь важно также еще рассказать, что процентные ставки, да, привели к тому, что люди стали больше брать кредитов, соответственно, это привело к оживлению экономики, ну и также рост зарплат, он также, да.
Про зарплаты хотелось бы подробнее. Как раз вчера были свежие данные Центрального статуправления, и зарплата средняя выросла значительно, можно сказать, в Латвии.
Да, зарплата выросла значительно, до 1835 евро до уплаты налогов по стране. Ну и в целом, надо сказать, что этот рост составил 7,8%. Конечно же, по регионам он отличается, и по отраслям тоже есть отрасли, где рост зарплат, где зарплаты сегодня составляют 3000 евро, здесь отрасли, где составляют всего где-то 1000 евро. Ну, то есть вот этот разброс, он достаточно большой. Давайте сейчас послушаем комментарий Даниса Гашпойтиса, но немного о другом, он в целом о том, какие факторы повлияли на сегодняшнюю ситуацию в экономике.
Мы ожидали, что будет увеличиваться поток еврофондов. И, конечно, исходя из того, что снизилась процентная ставка, очень активно началась активность недвижимости. Да? И, конечно, это тоже повлекло процесс кредитирования не только домохозяйств, но и предпринимателей. И это, конечно, эти деньги идут в экономику, усиливает спрос, и, конечно, это создает возможности для потребления и так далее. Да? То есть и рабочий рынок довольно еще такой активный. Так что все обстоятельства идут в пользу этого результата.
Да, ну надо сказать, что предприниматели, поднимая зарплату, сегодня больше всего ориентируются, конечно же, на запросы работников. Для того, чтобы удержать работников, предприниматель вынужден поднимать зарплату. И вот комментарий экономиста.
И растут цены заработной платы. Конечно, люди ждут, чтобы заработные платы растут. И, конечно, у предпринимателей очень больших возможностей нет. В том числе, потому что есть такая региональная конкуренция. Люди все еще уезжают. И, конечно, это надо их мотивировать. И, конечно, это такой нормальный процесс. Я бы сказал, этот нормальный процесс, который останется таким, потому что в целом, что мы считаем, что рост будет немножко плавно снижаться на сторону 6%.
Тем не менее, он будет, и самое главное, он будет продолжаться и в следующем 2026 году.
Да, но главное, чтобы это не привело к большой инфляции, рост зарплат тоже важно.
Спасибо большое, Юлия Петрик, журналист Латвийского радио 4, говорили о росте экономики Латвии, а теперь идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Ну а в правительстве сегодня обсудили стратегию развития латвийских автодорог до 2024 года. Очень объемный.
До 40-го.
Да, до 2040 года. Очень объемный документ. Мы с Юлианой даже не сумели до начала подробности детально изучить, но все же главные выводы можно сделать. Во-первых, цель. Единая, безопасная, эффективная дорожная сеть, которая обеспечит доступность других стран от Риги в течение одного часа. Во-вторых, дорожное сообщение с краевыми центрами по черному покрытию, то есть асфальту. И в-третьих, доступность государственных автодорог. И самое главное, впечатляет та цифра, которая заложена на все это время до 2040 года.
Ну да, для того, чтобы полностью обновить сеть государственных дорог, по оценкам Минсообщения, потребуется почти 3 миллиарда евро. Сейчас обсуждаем этот доклад с представителем отрасли. С нами на связи председатель правления Латвийской Любовы, это Исандрис Берзинш. Добрый вечер, господин.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, сначала хотелось бы, чтобы вы прокомментировали вот эту сумму 3 миллиарда евро до 2040 года. Мы просто с вами каждый год примерно обсуждаем бюджет Минсообщения на ремонт дорог. И если вот взять во внимание тот бюджет, который ежегодно выделяется, и вот посмотреть на эту сумму 3 миллиарда до 40 года. Ну, вы на нее как смотрите? Как что-то достигаемое или абсолютно вот из разряда фантастики?
Я смотрю на это, как оно есть. Я вижу бюджет следующего года. Я вижу еще два следующих бюджета, которые заложены в проекте бюджета следующего года. И я вижу стратегию, где названа совершенно другая цифра. И мне становится абсолютно ясно одно. То есть несколько вещей. Первое, мы услышали, в общем-то, что в следующем году мы, так сказать, дорожные строители с голода не помрут, но и зажиточными не станут. Да, это первая такая консеквенция, потому что бюджет следующего года практически ничем не отличается от бюджета этого года. Он такой же ну, плоский и маленький. Да? То есть это одно. Другое, то, что в стратегии действительно сделано, это честь и хвала работникам министерства и тем, которые создавали эту стратегию, что они действительно взяли все предыдущие стратегии, которые лежали там в министерстве где-то или в кабинете министров, ну, таким кирпичом, проанализировали, пересчитали, определили и действительно нарисовали.
То есть, в целом, вы согласны с тем, что маленькими, небольшими шажками, но ситуация на латвийских дорогах каждый год будет улучшаться, и что помечено в докладе красным, количество тех дорог, которые находятся в плохом и очень плохом состоянии, и мостов будет сокращаться с каждым годом?
Ну, это при условии, если будут найдены деньги. С теми бюджетами, которые заложены на следующий год, И еще на два года вперед никаких особенных улучшений не будет. Но... Это мы должны честно сказать.
Но мы еще некоторое время назад с вами обсуждали в контексте бюджета на будущий год план сократить финансирование ремонта госдорог на 12,5 миллионов евро. Помните? Вот это чем завершилось
в итоге? Помню, да. Этот разговор был очень плодотворный, поскольку действительно министр услышал наши аргументы, и министр встал на сторону дорожных строителей и сказал, нельзя забирать деньги у инфраструктуры, зная, какая она на самом деле. Тут я должен сказать большое спасибо министру. Угу. Министр как бы уберег эти деньги, и они на следующий год заложены и пойдут на дорожное строительство, и, скажем, там километров 15-16 региональных дорог, но, может быть, придут в хорошее состояние именно ввиду того, что министр так сделал.
Господин Берзинш, у нас немного времени. Хотелось бы обсудить с вами еще одну важную новость сегодняшнего дня. Сегодня, буквально пару часов назад, стало известно, что завершился тендер на реконструкцию Вантового моста в Риге. Стал известен победитель этого конкурса. Это подрядчик Ваншу Тилтс, несколько компаний. И самое главное, цена вопроса 69 миллионов 800 тысяч евро. Мэр Риги сегодня заявил, что вот эта предложенная сегодня сумма выглядят намного лучше, чем год назад, когда строители требовали почти 100 миллионов, и тогда из-за этой дороговизны конкурс пришлось прервать. Скажите, как вам кажется, удастся ли уложиться в эти 69 миллионов, чтобы сделать все необходимое?
Ну, я думаю, что предприниматели очень внимательно рассматривали и оценивали все, что они могут сделать, как они могут сделать и те требования, которые заложены под этот мост. Этот мост, конечно, уже более 50 лет функционирует, и его надо ремонтировать. Его капитально еще никогда никто не ремонтировал, да? То есть я в общем-то, рад, что так получилось. Если Рига согласна, в Риге там серьезные люди теперь занимаются планированием и проведением всех технических там замеров и так далее. То есть я думаю, что будет хорошо.
Хорошо, спасибо
вам. Постили вы нынешней власти Рижской думы, господин Берзинч, спасибо. Андрис Берзинч, эксперт по строительству, был с нами на телефонной связи. И он сказал, что в целом на какие-то радикальные перемены в плане улучшения состояния с дорогами рассчитывать не приходится. В следующем году на что может потянуть выделенное финансирование, это в лучшем случае 15-16 километров реконструированных, но действительно классных, современных, ровных региональных дорог.
Но еще немного цифр из доклада Министерства сообщения. В частности, по данным за 2024 год, чуть более 20% государственных дорог с черным покрытием классифицированы как находящиеся в плохом и очень плохом состоянии и требуют реконструкции. Но это достаточно большой показатель. Кроме того, если говорить о гравийных дорогах, то, опять же, по данным за 2024 год, 56,5% дорог государственных с гравийным покрытием были классифицированы, опять же, как находящиеся в плохом и очень плохом состоянии. То есть половина. Ну и вот еще один такой любопытный факт из этого доклада. Движение по дорогам в плохом состоянии ежегодно наносит ущерб народному хозяйству в размере 728 миллионов евро. То есть речь идет о том, что увеличиваются эксплуатационные расходы автомобильного транспорта, продолжительность поездок, вследствие это выбросы парниковых газов, невыполнение в срок каких-то работ из-за того, что, опять же, удлиняется время поездки. Ну, в общем, все страдают из-за
этого. И после этого мы еще удивляемся, почему у нас на латвийских дорогах в основном внедорожники, джипы и кроссоверы. Подробности, мы едем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Ну и еще об одном событии. Сегодня в самом центре Риги на Эспланаде открылся публичный каток, первый в этом году зимой. Он будет работать до 1 марта. И, что приятно, бесплатно для тех, кто придет сюда со своими коньками. Но нет коньков, ничего, можно будет взять на прокат. Здесь же за буквально символическую плату.
Да, коньки для взрослых 2,49, для детей 2 евро. То есть вполне себе нормальная цена, наверное. Но здесь еще стоит учитывать, что каток будет работать, если все будет в порядке с погодными условиями. Вот это есть такой нюанс, да? То есть на работу катка погодные условия могут влиять, но вообще планируется, что он будет работать аж до 1 марта.
Кстати, нужно отдать должное тем, кто подал этот проект в 23-м году тоже. Власти задавались вопросом, а действительно ли с нашей неустойчивой погодой этот каток будет работать? Будет работать, потому что уже тогда была избрана соответствующая технология. И, ну, если, конечно, не плюс 10, каток обязательно будет работать, так что приходите. И на этом катке уже побывала наша коллега с ЛСМ Плюс.
Да, Виктория Пушкила-Ота, журналист ЛСМ Плюс, сегодня для программы «Новый день» рассказала и показала, собственно, как выглядит этот каток.
Стала на коньки.
Привет, коллеги! Приветствую вас, зрители. Нет, к сожалению, еще не прокатилась, хотя я уже подготовлена. И вот покажу, у меня действительно буквально коньки под мышкой. Прокачусь после того, как поговорю с вами. Давайте я покажу, как здесь все выглядит. Проведу такую небольшую экскурсию. Сейчас переключу камеру. Вот он сам каток. Достаточно большой. пока здесь пусто. Ну, понятно, все-таки рабочий день, 12:30. Здесь указано направление движения. И прямо около катка установлены такие скамеечки с крыши, на которых можно присесть отдохнуть. То есть, если вы катаетесь, здесь же рядом кофейный автомат. Но есть и место поинтереснее. Если вы замерзли, если вы накатались, если вы хотите перекусить. Смотрите, такая будочка. Здесь можно выпить горячий чай. Даже глинтвейн продается, и можно перекусить. Солянка, шашлык, колбаски, картошка фри. Вот такое предложение. И в этом году специально, чтобы не было толп, чтобы удобнее организовать перемещение посетителей катка, вход и выход будут находиться в разных местах. Давайте зайдем. Вот вход. Это у нас передевалка. Свеки. Я покажу вам передевалку. Здесь есть разные коньки, разные размеры. Мы видим детские размеры. 27, 28. Здесь уже начинаются взрослые размеры. Кстати, хочу отметить, что коньки для взрослых стоят 2,49 за час, а для детей 2 евро. И была такая ситуация в прошлом году, что многие не могли получить коньки, потому что не было сдачи. Говорят, что в этом году хорошо подготовились, и сдачи на всех хватит. Здесь есть такие пингвинчики. Это для тех, кто плохо умеет кататься. Для детей, наверное. И когда мы проходим через раздевалку, примеряем коньки, у нас здесь есть выход. Выходим и попадаем опять же в ту зону, где я начала разговор с вами. Что еще нужно принимать во внимание? Вообще, надеяться, что каток будет работать до марта. Но это не точно, потому что никто не знает, какая будет погода. Если будет стабильный минус, то всю зиму каток будет работать. Про прокат коньков я уже рассказала. Расскажу про время работы. Время работы по будням с 11 до 22. Но также будут технические перерывы на то, чтобы привести лед в порядок. По выходным каток будет работать с 9 часов до 22 часов. А в канун Нового года организаторы обещают, что каток будет работать до 2 часов ночи. Здесь такие есть прожекторы, играет новогодняя и современная музыка, рождественские композиции. Так что поймать свой кусочек новогоднего настроения можно уже сейчас, в начале декабря. И я думаю, что на выходных здесь будет очень много народу. Праздничная атмосфера и очень радостно.
Теперь я знаю, куда мы с Юлианой можем отправиться сегодня после подробностей. Не страшно встать на коньки, нет?
Нужен пингвин, но есть нюанс. Сегодня как раз наша коллега Анастасия Ружанская у Виктории во время этого стрима спросила, есть ли пингвины для таких, как Анастасия как... Ружанская.
Ну или как Андрей Хуторов, например.
Да, Виктория сказала, что таких пингвинов нет, поэтому своим ходом как-то придется кататься. Но мне кажется, очень классная идея отметить Новый год на катке, но, наверное... Опять же, если не будет плюс 10 или плюс 15, что вполне вероятно, тогда, возможно...
Меня очень огорчило то, что я практически не увидел тех, кто пришел покататься. И более того, любознательные буквально как ошпаренные выскакивали, увидев стрим телевидения. Я надеюсь, что с наступлением темноты, когда каток освещается, праздничная рождественская иллюминация, ситуация изменилась. Я допускаю, что сегодня вечером мы с вами увидимся там. Время подробностей истекло. Спасибо, что были с нами.
Программу провели Андрей Хуторов.
Юлиана Шкагала, продюсер Наталья Мещерякова, оператор прямого эфира Инесса Штрала, режиссер видеоконтента Роман Жуков. Завтра будет новый день и новые подробности. Пока.
Всего доброго.
Латвийское радио 4. Подробности.